говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Уже и вчерашний вечер, и сегодняшний вечер будет посвящен памяти Влада Листьева на многих каналах и во многих программах. 15 лет без этого популярного, очень обаятельного ведущего, над гибелью которого рыдала тогда вся страна. Как изменилось телевидение после гибели Влада Листьева, ставшего символом 90-х, в какой-то степени 90-х, телевидения того времени? Какова его роль в создании того самого телевидения? И как сегодня создаются новые мифы о том, кто и как делал телевидение? Мы будем обсуждать и вспоминать Влада, разумеется, с одним из руководителей телевидения 90-х, легендарным создателем легендарной программы «Взгляд», где Влад Листьев появился впервые, Анатолием Лысенко, сегодня президентом Международной академии телевидения и радио. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
День добрый.
Да, и вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы, делиться своими впечатлениями о вот этих 15 годах того, что вы наблюдали на экране. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail @radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Анатолий Григорьевич, ну давайте сначала просто с Влада как с Влада. Вы помните, как вы его впервые увидели?
Ну да, конечно.
И как это было?
Открыл дверь, вошли три красавца.
Это тогда красавца. Уже, когда было понятно, что вот их набрали?
Нет, их предлагали.
Ага, так.
Два красавца, один так не очень, потому что это были Саш Любимов, Влад и Олежа Вакуловский, тоже царством небесным в жизни. Очень молодые. Олежа маленький, кругленький, Саша и Влад такие лоси, высокие, красивые, Влад с усами, такой шармер. Вот.
Вошли.
Вошли. Ну, поговорили.
Это было в «Молодежке» на 12-м этаже.
Да, их привел Андрюш Шипилов. Он работал с ними на «Инвещании», потому что мы у себя не нашли людей. «Молодежки», которые знали бы языки, а нам казалось, если кто-то смотрел первые рекламные ролики, когда они представляли.
Это 87-й, начало 87-й. Запуска «Взгляда».
Да, это где-то июль месяц, по-моему, вот так вот. Июль, может быть, август где-то. Вот такой вот. Ну, вошли. Ну, симпатичные ребята, язык знают. А нам важно было, чтобы они там отрывали ленты от телетайпов, которые должны были стучать в студии, как ритм эпохи, как приносящие новости, пульс эпохи. И сразу же с листа читать новости. Это была вообще революция, потому что, во-первых, поставить в студии, когда мы сказали, что нам в студии надо поставить иностранный телетайп, связанный с агентствами, нас поняли как-то сумасшедших. Вам говорят, может, еще иностранные журналы положить? Сейчас же никто не помнит, что для того, чтобы получить иностранный журнал, почитать его, надо было иметь допуск, который оформлялся в соответствующей организации. Это допуск, и тогда виносправочный, гостелерадио, можно было получить право посмотрите этот журнал. Правда, все статьи, имевшие отношение к Советскому Союзу, из них вырезались. Поэтому журнал был такой похож, как будто он попал в руки ребенка, его покромсали ножницами.
Ну, также никто и не помнит, что эфир-то разрешили ночной, ровно потому, что перестали глушить вот голоса.
Не ночной. Вообще, этот эфир, я уже рассказал, как, насколько я понимаю, вот, понимаете, у нас в этом отношении прекрасная история. Даже через многие-многие годы все секретно. Мы же единственная страна в мире, где события столетней давности являются государственной тайной. Причем эта государственная тайна напечатана всюду. Это, знаете, мне всегда напоминает чудесную вещь, мы во взгляде ее цепляли. А географические карты Советского Союза были абсолютно секретные вещи. Нас даже в свое время, по-моему, выгнали из Союза картографов, потому что все карты были искажены. скажем, вот кольцевая дорога вокруг Москвы, вот вторая бетонка, она не была обозначена. Ну, все было совершенно секретно. Может быть, это имело какой-то смысл, чтобы там враги проклятые с неба не усмотрели и не разбомбили что-нибудь не то. Если бы не то, что весь картографический фонд сначала Российской империи попал в руки к немцам, вот, а потом весь картографический фонд Советского Союза попал к немцам, тоже он еще хранился в Смоленске, попал в руки к немцам.
Так, ну и как это связано со взглядом и с этим эфиром?
А вот очень просто. Это было все секретно. Весь мир знал про эти карты, и меня в свое время, мы сделали даже сюжет во взгляде, изъяли на таможне атлас Советского Союза, изданный в Германии, продаваемый в открытом магазине. А у нас он был секретно. Ну, мы там устроили большой скандал во взгляде и рассекретили. Ну вот, и вот когда открыли эту, прекратили глушение... У кого-то наверху возникла идея, что давайте противопоставим, чтобы люди не бросились слушать. Хотя и так есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Все же слушали. Вот. Давайте сделаем свое. Отвлекающееся советскую молодежь от этого. Как мне говорили, идея Александра Николаевича Яковлева. Несколько раз я пытался, Александр Николаевич, выманить какую-нибудь информацию. Его... Это идея или не его, но видите, хитрые глазища были. Он всегда так смотрел хитро и говорил.
И пауза.
Как-нибудь я тебе расскажу.
Понятно. Вообще про эти времена сюда как-нибудь расскажу.
Да, но идея пролетела, и было дано, самое было дано задание.
Да, чтобы это появилось.
Сделать передачу.
Хорошо. Вот вам тогда показалось, что из этих ребят у Владислава... ну, то есть, может быть, вы просто как человек, который видел на своем веку много молодых людей, приходящих в ваш кабинет. Было ли ощущение, что у него вот такое фантастическое телевизионное будущее?
Знаете, может быть, это будет очень обидно фанатам Влада. Нет.
Нет.
Я могу честно сказать, и я думаю, меня просит... Да и Влад, если сейчас он как-то наблюдает за нами сверху, собственно, я никогда это не скрывал. Если разложить всех ребят, ну, троица, Олег довольно быстро ушел из передачи, а Влад, Стас...
И Захаров, Дима, а потом Поляков.
Саша и Дима, пожалуй, было так. Вот у меня Дима, Саша, Влад. Политура тоже повышена, он как репортер. Влад... Был очарователен, он шармер, он красив.
Это очень важное ощущение, особенно для середины 90-х,
да.
Когда он становится медийной персоной.
Да, он, во-первых, он, знаете, ведущий с усами. Это же, он очень элегантен был, так сказать, костюм, кстати, единственный, который у него был в жизни, по-моему.
Ну, вот. Тогда, потом,
да.
Тоже, наверное, появился.
Нет, ну, он умел носить, это тоже очень важно. Он был очень хорош, он пользовался колоссальной популярностью. Особенно среди женской аудитории. Но сказать, что это был, вот, так сказать, я увидел сразу супер, нет. Угу. Не буду врать.
Ну вот все они были, конечно, вдохновлены явными переменами и свободой, и вы, конечно же, это в них всячески поддерживали. И потом, когда произошли все эти перипетии, взгляд закрывали, вы уже ушли на так называемое оппозиционное тогда советскому телевидению, да. Российское телевидение. А потом они стали менять то, что называется обликом Первого канала, Останкино, ОРТ. Как вам кажется, почему из всех из них именно Влад оказался во главе бизнес-процессов? Потому что, ну, как ни говори, ВИТ – это один из крупнейших производителей начала 90-х.
Ну, я бы сказал, что в виде все-таки Влад и Саша.
Любимов.
Да, Любимов. И в какой-то мере и Андрюша.
Разбаш. Тоже уже царство так, небесное.
Был,
да.
Такой триумвират, вот, скорее, в виде первое время особенно. Вот. Понимаете, как получилось? Ребята оказались в нужное время на нужном месте.
Ну, я тоже убеждена, что это было их время.
В нужное время на нужном месте. Они были, конечно, невероятно вдохновлены не только идеями свободы, но и изменением самого характера работы. Ведь сейчас же мало кто представляет, что ребята уже какой-то период, 3-4, я уже сейчас даже трудно мне посчитать, 5 лет. Я не помню, в каком году Влад закончил. Ну, где-то лет 5 уже, наверное, работал на радио. И Саша чуть, может, поменьше, Дима столько же. Они же работали на «Инвещании». Структура, которая, как я всегда говорю, она занималась тем, что она горела воздух. Она вещала на Америку на ультракоротких волнах, а в Америке не было ультракоротких приемников. Ну, наверное, только у советских шпионов были ультракороткие приемники, да.
Вот. Но зато у них был допуск. У них и был... возможность
нет,
говорить.
Не-не-не, это вам только кажется, что у них был допуск.
Ну, допуск к тому, чтобы они могли что-то читать и что-то смотреть. Они же
читали они ленты в основном, так сказать, тоже. Там все очень жестко. Это же не важно было, чтобы они знали. Это никому не нужно было, чтобы они знали. Это лишнее. Но у них была больше свобода. Потому что они все-таки... Ну, Саша должен был объяснять датчанам, как хорошо жить при социализме. Понимаете, это непростая задача, что, между прочим, на уровне Копперфильда. Вот. И ребята, конечно... Но они работали в никуда, в эфир. А тут они выходят... На них смотрят люди, у них же была трагедия во время репетиции, когда им кто-то сказал, что, ребят, вы посерьезнее, на вас смотрят, в этот момент будет смотреть 100-120 миллионов. И их скрутило, в прямом смысле этого слова.
Как... То есть осознание от этого...
Да, и, знаете, они как больные ДЦП стали, вот их свело. Ну, как у актеров, часто бывает зажим такой. Это был тихий ужас, если бы не Толя Малкин, и этот, я забыл фамилию этого режиссера, по-моему, Киселев. Клоун, он клоунадой занимался, который Толя привел, и он их раскрепостил. Это был ужас, они зажались от этого ужаса, что их все видят.
Осознание
да, но
кошмара
в то же
масштаба.
Время, это был кайф, их все видят. Они обращаются не просто, уважаемые граждане датчане, не хотите ли послушать, они обращаются к Ивану Ивановичу, Петру Петровичу, и мало того, что обращаются, ведь у нас в мыслях не было, что это будет то, что произошло. Когда стали звонить люди, звонить и кричать по телефону, дайте я скажу, ведь это же, понимаете, это сегодня набрал, взял мобилу да. и набрал, а тогда заказать в Москву ночью, вечером, это невозможно, пробиться,
и когда так
прозвонить
всех,
и рассказать.
И полюбили всех этих мальчиков. Анатолий Конечно. Лысенко, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Cairo
is at now. And it's all the stimulus. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Вместе со мной создатель программы «Взгляд», один из руководителей телевидения 90-х, а ныне президент Международной академии телевидения и радио, профессор Высшей школы экономики Анатолий Лысенко. Мы вспоминаем Влада Листьева, программу «Взгляд» и то, как изменилось телевидение за эти 15 лет. Мог ли... И об этом тоже, конечно, поговорим, потому что вы начали об этом нас спрашивать, Владислав Листьев, предположить, как телевидение изменится. Только Григорьевич, но тем не менее, я все время спрашиваю, если бы, понятно, что довольно глупая затея, но все-таки всегда через 15 лет хочется что-то с чем-то сравнивать и пытаться...
Я сам очень люблю
да.
альтернативные,
альтернативные истории.
Мы же жили всю жизнь, что с понедельника новую жизнь начнем.
Но тем не менее, и вот почему именно Влад, по-вашему, стал так популярен? Я для себя это определяю. Знаете, каждая нация, наверное, должна пережить триумф и смерть своего медийного героя. Там, Кеннеди, принцесса Диана. Такое ощущение, что Листьев для, во всяком случае, то, как его тогда хоронили, и то, каким это шоком стало, был в каком-то смысле именно и рождением этого медийного героя, и смертью этого медийного героя. С одной стороны, это воплощение такого триумфа вот себя простого на экране, воплощение судьбы молодого, успешного и в расцвете погибшего. Так ли это? Или было еще что-то, что вот называют удивительным экранным обаянием и? Вот почему он стал символом?
Не знаю. Времени? Вы знаете, я думал много над этим. Не знаю. Ведь так, если разбираться... Где-то до 90-х годов, до 90-го года, пожалуй, были мальчики. То есть я в основном так говорю. То есть для всех зрителей были ведущие взгляда. Мальчики.
Да, мальчики.
Команда.
Наши мальчики.
Наши мальчики.
Почему убрали
проклятые,
мальчиков, проклятые
полуночные
мальчики.
Гаденыши, как называл их один из зампредов гостелерадио. Значит, ну, но команда. Потом команда в силу объективных и субъективных причин стала распадаться. Во-первых, все взрослели, во-вторых, менялось время, менялась функция передачи. Так сложилось, что Влад, я не могу понять как, честно скажу, не могу понять как, в воле судьбы оказался, как сказать, невероятно востребован как ведущий. Сашка в какой-то мере занимался политикой и депутатом, там все и так далее, и так далее. Димуля, он в этом отношении вообще человек, который всегда отходит в сторону.
Дима Захаров.
Да, он не любит суеты. Андрюш Разбаш еще тогда тоже как-то на подходе был. Политковский тоже политик, и у него свое реноме, такого репортера, своего парня. Влад оказался... Началось-то ведь с развлекательной передачи, понимаете, вот я говорил как-то, когда я уходил, распределилось так, что Саша – политика Любимов, Дима – история, и Влад – развлекательная передача. «Поле чудес», которую мы украли во Франции, с экрана переписали, сидели, не понимая ни слова по-французски.
Ну, в Америке еще было «Колесо фортуны».
А так нет, это да, это в Германии. Так я «Колесо фортуны»-то играл во Франции. Оно там шло, я его увидел в Германии. Давай честно признаюсь, а чего скрывать-то? Вот.
Да и вообще все потом форматы, в которых так блестяще выступал,
конечно,
и Стефания, были все заимствованы,
будем говорить,
скажем,
так.
Да.
И понимаете, как получилось? Влад очень обиделся на меня. Он сказал, что это получается, что там политика, все, а я, значит, такой два притопа-три приклопа, глупенький, я, значит, буду развлекать. Я его объяснял, что Влад, ты очаровушка, тебя все любят, ты действительно... Ну, я не говорил о том, что мне кажется, что ты менее подготовлен для ведения политических передач. И после этого Влад, значит, стал вести эту штуку. Потом он взялся за тему. Произошло очень сложное дело. Влад почувствовал, как ты вспомнил, вкус к первенству. Понимаете, он как-то вот, когда была команда, он как-то априори отходил на... второй план. А здесь он почувствовал вкус к лидерству. Вот, знаете, как бывает в соревнованиях. Он же спортсмен.
Да.
Вот. И вот почувствовал, что пошел бег.
Пошел он вообще бег. Был такой взрослый, с характером.
Да,
после
да,
армии.
Да, 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 да. В нем был больше характер. В нем было больше дури, чем у более молодых ребят. И эта дурь стоила ему многих лет жизни. Потому что, если бы нет, может, он и раньше бы проявился. Потому что ветер гулял там, и много было всяких грехов за ним. Но как-то сложилось так, что и в личной жизни появилась Альбина, человек честолюбивый, и взявший Влада в руки, исчезли, будем говорить так, вредные привычки, что было очень важно для Влада, и появилось, знаете, как бы вот пришло второе дыхание, появилось
ну, чувство дистанции. Двигался к своему сорокалетию,
да,
да,
да.
Уже,
и в общем-то... Вот он почувствовал, что он может, и он взял тему. Надо сказать, что во «Взгляде», надо еще это отмечать, во «Взгляде» в «Виде» была отличная журналистская команда. Все-таки ведущие, понимаете, это всегда вершина айсберга. Там была отличная команда людей, которые готовили материал и выкладывали его материал. Пошла тема. Влад от популярности «Поле чудес» подхватил...
Социально-политическую тему.
Социально-политическую тему, так сказать,
да.
Все пошло. А дальше пошло... И час пик. Тоже, понимаете, тоже мы все прекрасно понимаем.
Он, кстати, очень легко расставался со своими
абсолютно,
проектами.
Абсолютно. Они были для него как бы, ну... Знаете, ведь часто бывает так, что человек сделал передачу и держится за нее кровью. Потому что, как сказать, он ее делал. Вот он ее родил, как ребенок. А здесь, в какой-то мере, приемный ребенок. Он расставался, он шел дальше. И пошел бы еще дальше. И когда от этого, плюс продюсирование, а это было интересно, потому что это давало ну, определенную свободу. То есть ребята ведь подхватили эту свободу из рук государство, которое уронило эту власть.
Ну да, и в общем все.
И они использовали свою популярность великолепно в отношениях с богатенькими буратинами, которые, так сказать, в какой-то мере помогали, вкладывали деньги. В общем, ребята почувствовали вкус к руководству, к хорошей жизни.
Я думаю, что он сознательно шел руководить каналом.
Абсолютно.
Не было это никакой...
Абсолютно. Там,
как
абсолютно.
Пытаются сейчас сказать, некой закулисной истории.
Нет, вы понимаете, как тут я бы так сформулировал. Подлинные хозяева канала. Им нужно было медийное лицо. Им нужно было популярное лицо. Популярных лиц на телевидении было очень и очень много. К этому моменту произошел слом. Ну, кто был до этого популярные лица? Дикторы.
Да.
Правильно?
И ведущие международной панорамы.
Ну, да. Политобозреватели, которые отпадали как агенты Центрального комитета партии. Саня Масляков.
Ну, все. Были, правда, Молчанов. Вот те
Молчанов.
Люди, которые сделали перестроечку
да.
на телевидении.
Но Молчанов, не пойдет, Саша Тихомиров, тоже медийное лицо в силу сложности характера.
Познер был не в России в это время.
Сложности характера, да. Познер никогда бы, так сказать, никто бы не предложил ему пойти руководителем. И из этих лиц осталось, кто, ну, Саня Масляков, конечно, не пойдет, Сашка человек трезвый. Вот. Влад пошел в силу определенной, если хотите, авантюрности характера. Мы говорили с ним буквально за... дней пять, наверное, до смерти. Что-то он мне позвонил. Какие-то были конфликты там между Первым и Вторым каналом. А тогда конфликтов было поменьше, но... Ну, как какие-то непонятки, разводки.
И компании еще были такими домашними.
Да, да,
и разборки
да,
были
да, да, да.
не сильными.
Да я ему говорю, что я говорю, слушай, ты бы вообще завязывал, конечно, с этими вещами. С этим руководством, так, говорю, это все равно пройдет год-другой, и тебе это осточертеет так, что ты...
Вы уже как на руководившийся?
Я уже, да, к этому моменту уже нахлебался. Вот. Он говорит, ну, надоест, буду вести передачи, а пока буду и то, и то. Я говорю, знаешь, совместить это не удается никогда, приходится бросать журналистику и заниматься только руководством. Ну, а я попробую. Я говорю, ну, карта в руки. Я говорю, когда тебе надоест, позвони. Что-нибудь придумаем. Ладно, ну, поржали. Кто мог предвидеть, что так сложится?
Анатолий Лысенко. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне в гости придут культурные дамы. Директор форума доноров Наталья Киминарская, директор благотворительного фонда культуры и искусств ПРОАРТЕ Елена Коловская, экс-директор фонда Форда в России Ирина Юрна. Будем мы говорить о том, сколько стоит сегодня культура, что такое современная благотворительность сферы культуры и как правильно инвестировать в культуру и выбирать талантливые инициативы.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники согласовали с московскими властями проведение 6 марта на Триумфальной площади в Москве митинг с требованием радикальной реформы МВД. Зимние Олимпийские игры в Ванкувере завершены, а закрытие Олимпиады объявил на торжественной церемонии президент Международного Олимпийского комитета Жак Роге. В неофициальном общекомандном зачете победила сборная Канады. Россия заняла 11 место. В Свердловской области создана правительственная комиссия для расследования причин смерти и заболеваний воспитанников Нижнетуринского детского дома-интерната. В воскресенье двое воспитанников интерната умерли, и еще 30 были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет при прокуратуре России поручил своему Краснодарскому управлению рассмотреть вопрос о возможности изменения меры пресечения бывшему майору милиции Алексею Дымовскому. В конце января по решению суда Дымовский был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. Ранее он выступил с публичной критикой руководства УВД Новороссийской и был уволен из правоохранительных органов. В Армении оппозиция планирует провести сегодня митинг, посвященный годовщине мартовских событий в Ереване. Сообщает корреспондент Радио Свобода. 1 марта в столкновениях с полицией погибли 10 человек, более 250 были ранены. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня трехдневный государственный визит во Францию. Главной темой его переговоров с французским президентом Николя Саркози будут вопросы укрепления экономических, политических и культурных связей между двумя странами. Президент Украины Виктор Янукович прибывает сегодня в Брюссель. Это его первый зарубежный визит в качестве главы государства. На российско-грузинской границе после трехлетнего перерыва возобновил работу пункт пропуска Казбеги Верхний Ларс. На юге Афганистана военнослужащие международных сил и четверо мирных жителей погибли в результате взрыва. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость Анатолий Лысенко, президент Международной академии телевидения и радио, человек, который руководил телевидением 90-х и создавал когда-то легендарную программу «Взгляд» в легендарной же молодежке. Помнил Владислава Листьева мальчиком, потом состоявшимся руководителем. Да. И вот теперь мы вспоминаем, что же изменилось за эти 15 лет. Какую роль Влад сыграл в становлении телевидения и 90-х, и нулевых? И так ли уж нужны сейчас мифы о том, что он был первым, единственным, уникальным? Как сейчас пытаются представить его очень во многих таких программах и репортажах типа «Жития», так слишком буквально вот эту историю интерпретируя. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Вот к разговору о жанре «Жития». Мы наблюдали только что, как в этом жанре исполнили такую мифологему и оду в адрес Анатолия Собчака, который, в общем, в ней не нуждался, скорее нуждались его нынешние ученики и последователи, как они себя называют, хотя это тоже большой вопрос. И у меня такое ощущение, что и из Влада Листьева пытаются, возможно, сделать такую икону. Как по-вашему, он действительно был символом этого времени? Это была его эпоха?
Ну, вы знаете, какая штука. То, что он был уникален, это факт. Ну, это как факт, уникален, да, любой человек.
Конечно.
А то, что сделали, скажем, сейчас вот вокруг Собчака, я как раз не против этого. Это хорошо, что хоть кто-то помнит. У нас, к сожалению, забывает с такой скоростью. Это ему повезло, что его ученики сегодня занимают большие должности. А так у нас же из памяти... У нас не существует выбрасывать. И слава богу, что и Влада помнят.
Нет, хорошо, что помнят.
Потому что забывает у нас все со страшной силой. Был ли Влад символом времени? Наверное, да. Сейчас попробую объяснить, в чем. Он был символом времени во взлете. В скорости взлета, в скорости подъема. В том, что можно испытывать себя в разных жанрах. Что можно быть неформальным. То есть он так же, как все остальные ребята здесь нельзя разделить, он разбил образ человека, который сидел перед экраном. Они разбили образ телевидения «мы». Угу. Было телевидение «мы», а стало телевидение «я». Что, кстати говоря, вызывало всегда дикое раздражение всех поначалу. Что они все время якают. Я считаю, я... Как ты... Мы... Вот они разбили это. Другое дело, что вместе с ним разбили очень много журналистов, что те, кто вылетели из этого процесса, тоже принимали в этом участие, потому что мы же все как бы на плечах друг у друга поднимаемся, а разве не закладывал такие же вещи Юрий Ульянович Фокин? Вы понимаете, в общем, это все назад. Было, да, это все, так сказать, медленно двигалось к этому. И Влад стал символом того, что телевидение – рисковое дело. Тоже это... А вот такая любовь, знаете, я такой страшный для меня вот пример, когда погиб Влад, На следующее утро я поехал на работу. Было что-то 8:30, 9 утра. Выхожу из машины на Ленинградке. Иду к входу. Идет навстречу мне мужик. Такой, вот по выражению лица видно, что мне хочет что-то сказать. Ну, да, сейчас мне скажет, как уезжали, там люди говорили, примите соболезнования, все, ну, и это бессонная ночь, это сумасшествие. Сейчас он скажет. И вдруг у меня так ласково-ласково говорит, мало вас убивает, мало. И пошел. И, знаете, это вот как-то... Что далеко не все были приятные, что... Но символом, наверное, раздражительным были для всех. И Влад оказался так. Хорошо. Потому что он погиб еще, вы не забудьте.
Да, да,
мы же
да,
сегодня
да.
все время говорим, а если бы...
Да. А вот можно ли говорить, что, как вот наши слушатели, тут некоторые спрашивают, не дай бог, если бы Влад мог предположить, во что превратится телевидение 90-х и нулевых. Хотя люди меняются, и, например, многие его коллеги нашли себя на сегодняшнем телевидении. Но как мы ждали тогда его появления? Вот от того, что жизнь так на взлете оборвалась, как вам кажется, он бы вписался в нынешнее телевидение?
Вы знаете, я не знаю. Кстати говоря, это не совсем верная оценка. Его коллеги практически сегодня все отошли от руководства телевидения.
Угу. А, ну да, 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 потому что либо за кадром они оказались.
Они оказались в основном за кадром. В основном. Угу. За редким-редким исключением.
А, то есть...
Вообще это было... Понимаете, как... Конечно, мы строили другое. Но нельзя же нас считать такими наивными детьми. Ребята были достаточно неплохо подготовлены. И они все понимали, что эйфория проходит. Угар проходит, и все понимали,
и что... И они момент... начали понимать, что это телевидение, которое движется, да, в сторону бизнеса, но
они,
время
они
этого
понимали,
первоначального накопления было страшненьким.
К бизнесу он неизбежно приведет к потере определенного рода...
Иллюзий и
иллюзий и розовых цветов.
Ага. Владимир Воронеж, давайте мы вас послушаем. Да, наушнички.
Здравствуйте. Я хотел бы тоже поделиться воспоминаниями 15-летней давности. Вот после того, как такой вот был этот самый, ну, скажем так сказать, траурный марафон вот этого 1 марта.
Да, единственный в этом смысле на телевидении по поводу...
Совершенно верно, прям совершенно грандиозное мероприятие. Вот. Но потом, вот чтобы мне, почему мне так сильно запомнилось, через день, 3 числа, было аналогичное мероприятие вручения премии «Овации». И абсолютно вся та тусовка, которая клялась, что мы там вот по Владу тут будем каждый день вспоминать, исправлять поминки, они практически все там были. Я только заметил единственное, что там не было Аллы Пугачевой, которая была лауреатом. И она даже на следующие дни там отменила, ну, какие-то свои там какие-то выступления. А так все практически 100% из одной тусовки 1 числа плавно переплыли.
Владимир, спасибо вам за ваше ощущение. Это, собственно, вот констатация того,
ну,
чем
знаете,
было телевидение.
Честно скажу, да, как я не был на этой вас, я не знаю, кто там был. Не помню, из телевизионщиков, по-моему, там никого не было. Потому что на телевизионщиков это, конечно, подействовало невероятно сложно. Удар-то был грандиозный. Понимаете, как бы, когда Влада убили, в какой-то мере убили в каждом из нас какой-то кусочек, вот романтичный кусочек,
да,
вот
как
этого
вот что-то отсеклось,
времени романтики,
да.
Отсеклось, и стало это суше,
да.
Прозаичнее и страшнее.
Иван, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот мне показалось, что самое главное, чем Влад вошел в наши души, сердца и так далее, вы об этом почему-то мне не сказали. Это его абсолютная человечность и гражданственность. Он символизировал вот этот дух перемен своей эпохи. И когда произошел резкий переворот, то обычно такие люди страдают в первую очередь. Спасибо.
Да, тут вот семья Егоровых пишет, что если бы не Советский Союз, который был разрушен, то Листьев был бы жив, он бы не стал жертвой системы, которую создавали Ельцин, Чубайс, Гайдар и все их сообщники. Ну так ведь и Влад создавал эту систему.
Понимаете, эту систему создавали, конечно, Ельцин, Гайдар, Чубайс, это как раз были те люди, приход которого мы помогали и считали, что это полезно для страны, в чем я, кстати говоря, по сей день убежден.
Александр, Москва, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Без малого 15 лет я с уверенностью могу говорить, что мою маму, например, убил Ельцин, ну, Ельцин-Гайдар. А вот не могли бы вы сказать, как вы предполагаете, а я уверен, вы и знаете, кто убил Листьева?
Если бы это было так все просто.
Да. Не знаю, не скажу. Шпана. Вот мое ощущение, такая бизнес-шпана.
Потому что уж очень много тогда, кто крутился у этой кормушки.
Да, эта кормушка была такая грязноватая, очень много крутилось людей. Влад резкий был человек, он мог кого-нибудь и кинуть жестко. Все могло быть.
Да, понимаете? И бизнесом они тогда бизнес занимались такой... тоже с правом, там все было сложно.
Там все было сложно. Это обычная история, вот в момент слома общественного строя накипь всплывает вверх. Вот какая-то накипь. Не олигархи. Поверьте, я понимаю, что вы хотели услышать от меня, но заговора олигархов там не было.
Господин Митрофанов спрашивает, как вы думаете, почему стольких ваших воспитанников уже нет в живых? В чем опасность этой работы или этого возраста?
Ну, вы знаете, вообще телевидение довольно опасная штука. Люди работают на износ. Нет живых, да, и, к сожалению... Нет Влада, нет Кукуловского. Многие просто отошли в сторону. Вот. Профессия такая нервная. Трудно сказать.
И изменчивая в смысле популярности.
Да, сегодня таланта. Ты супер популярен, да. Завтра тебя не помнит никто.
А Ирина Волкова вас благодарит за то, что в непростые, неровные и, в общем, отнюдь не лихие 90-е мы имели достойное, интересное телевидение. По крайней мере, до середины тех лет.
Это, вы знаете, мы имели то телевидение, за которое мы бились. Вот мы бились, мы имели года 3-4, то телевидение, за которое мы бились.
А вы какие, интересно, вот эти годы считаете?
До 94-го приблизительно.
Ну, вот я тоже так думаю, что где-то с 87-го...
Дальше прошел процесс нормальный, прошел процесс угосударствования.
Нет, сначала рыночного, а потом...
Ну, там было рыночное такое, очень условное.
Условный.
Рынка еще не было.
Ну, да. А потом уже государство опять...
Потом государство поняло, что
схватило.
Это слишком мощное оружие, чтобы оставлять его для управления журналистов.
А ощущение, что вот все-таки тогда действительно журналисты оказались у руля, еще не бизнесмены, ведь и НТВ, и российское телевидение, и...
Нет, ну, НТВ в значительной мере, конечно... Ну, при всем моем уважении к Игорю Малашенко и коллегу Добродееву, но все-таки там за спиной маячил...
Гусинский-то стоял, Гусинский, но так же, как и за первым
тоже,
потом стоял.
Да, были.
И за первым потом
и
стали
стоять.
И за первым,
стоять. Конечно, Березовский стоял.
Но да. Все-таки вот как идею, как содержание делали
журналисты. Ну, они тогда тоже оба работали как бы на государство, на себя и на государство.
Виктор, Московская область, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Угу. Вот я хочу поддержать звонившего. Мою маму тоже убили. Ельцин, Кравчук, Чапаев, Гайдар и вся эта компания. Я вот хочу сказать...
Лично убили, видимо.
Да, они убили, да. И своими действиями, своей политикой, разрушением страны, вот этим всем они убили многих, не только мою маму. Я хочу спросить вот вашего собеседника, Анна. Ведь многие... Прошло ведь 15 лет, там, 20. Многие вменяемые люди, в общем-то, уже давно поняли, что к чему. Вот почему эти люди вот настаивают на том, что Ельцин, Чубайс, Гайдар, то, что они делали, это было благо для страны. Почему они не покаятся? Они вот призывали тогда нас всех к покаянию. Не пора ли им вот сегодня именно покаяться и сказать, ребята...
А вы себя, Виктор, в 90-е или в конце 80-х помните?
Да, помню.
И что вам вот...
Помню,
вы чего
я
делали?
Я защищал Белый дом в 93-м году.
А, вот. Вы защищали 93-й, да. А в 91-м?
Да, я ходил на все митинги и демонстрации в защиту СССР, когда нас плевали, кричали, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя.
Понятно, но вот спасибо. Но у нас есть и другие мнения, которые благодарят,
знаете,
за 90-е.
Я вам советую прочитать две книжки. Одна книжка столь нелюбимого вами Гайдара «Гибель империи», а вторая книжка «Воспоминания Николая Ивановича Рожкова». Это совершенно другая точка зрения. Вот прочитайте их, и вы поймете, что в 90-х годах, если вы помните, страна стояла на грани краха. То есть не на грани, она давно уже была в крахе. Пустые прилавки. Я надеюсь, вы помните эти пустые прилавки. Я надеюсь, вы помните убийство за стиральным порошком и за сигаретами. Когда не было денег, не было на что купить. Когда страна проваливалась в пучину военных приготовлений, которые, черт его знает, сколько мы наштопали этих танков и всего, которые сегодня, вот, почитайте, буквально тут на днях были хорошие материалы, никто не знает, куда девать эти танки. Страна была в крахе. Эти люди взяли на себя ответственность за то, чтобы страна не развалилась окончательно, чтобы люди не перерезали друг друга, и чтобы Рязанская область не пошла на Ярославскую.
Да, я сейчас вон, там некоторые мэры приходят к власти, говоря о самостийности некоторых областей.
Ну, а тогда были районы, даже объявлявшие воздушным пространством независимыми, в Москве, кстати.
А, скажите, Анатолий Григорьевич, но вот все-таки это нормально, что сейчас многие люди, дело даже не в истории, не в 90-х, которые по-разному сейчас вспоминают, и действительно в этом смысле, в смысле истории и памяти, страну как будто прям разделило вот так вот, как вон Украину на восточную и западную, что многие, тем не менее, разочарованы в телевидении. Нормально?
Думаю, что да. Думаю, что да. Во-первых, телевидение не совсем выполняет свои функции. Оно стало выполнять только одну свою функцию. Функцию, скорее, развлечения. Вот. А вот функцию просвещения, которая была очень сильной составляющей в советское время, нельзя сбрасывать со счетов, что советское телевидение было не самым плохим в мире. И качественным, и достаточно интересным. Оно сбросило функцию себя просвещения. Оно сбросило себя... В какой-то мере даже информация как-то потихонечку уходит в интернет, потому что очень официозной стала информация. Оно не совсем выполняет те функции, которые должно выполнять. Это вызывает раздражение у людей.
Но, с другой стороны, оно стало тем, чем не могло не стать в капиталистической системе координат, когда прибыль, рейтинг, деньги. Оно стало массовым.
Вся трагедия наша. Огромное количество людей хотели... изменения общественного строя. Они хотели жить достойно, они хотели жить, как живут люди при капитализме. Не с точки зрения безработицы, а с точки зрения материальной. Но они ведь не собирались работать так, как требуется работать. Они хотели работать так, как можно было работать, делая вид, что работаю. А за это государство делало вид, что платит им зарплату. Вот так вот все в таком общественном договоре существовали. Когда этот договор кончился, кто-то попал под колеса, кто-то нет. К сожалению, я искренне сочувствую пенсионерам. Вы понимаете, давайте так говорить, мне всегда вот восхищают все разговоры. При советской власти пенсионер мог себе позволить купить икру, да, мог. Если он был персональный пенсионер, во-первых, потому что мог достать эту икру. А во-вторых, да, возможно, за год он мог накопить на немножко икры. Но давайте не забудем, что почти половина пенсионеров получала пенсию 45, 48, 52 рубля. И максимальный размер был 130 рублей. Это только практически Москва, оборонка и прочее. Мы очень плохо помним прошлое. И слава богу, наверное, может быть. И не надо мерить так, как прошлое. Да, сегодня живут плохо. Жили плохо пенсионеры эти годы. Извините, а сейчас они живут лучше?
Да.
Я когда услышал цифру 30 миллиардов на спорт, выделяемый каждый год, мне очень хотелось бы, чтобы мы набрали все медали. Но, с другой стороны, мне бы хотелось очень, чтобы вместо того, чтобы тратить средства на медали, которые вы все равно не получили, вы тратили деньги на пенсионеров, потому что престиж страны измеряется отнюдь не олимпийскими медалями,
да уж, ладно,
а уровнем жизни стариков.
Медали. Уж вот, может быть, эти там сколько, 90 чиновников, которые слетали в Ванкувер на эти две недели, или авианосец...
Это вообще дурость.
Во. Авианосец Мистраль, а желание построить где-то около Тихого океана очередную резиденцию для кремлевских начальников.
Я считаю, что
это все? Это все, против чего вы 20 лет назад во взгляде разговаривали.
Да, да, да. К сожалению, история повторяется.
Да, и вот про это почему-то меньше всего сейчас говорят на тех самых больших каналах, где, кстати, тоже работают ваши ученики. Вот ведь какая странная история.
Ну, вот знаете, как бы я не могу сказать, что я отвечаю за всех учеников.
Нет, нет, нет.
Хотя могу сказать, что кроме 2-3 человек я доволен своим ученикам. Они талантливые люди. Другое дело, они зачастую выполняют тот заказ, который перед ними ставит наниматель. К сожалению, мы попали в то время, когда был наниматель государства, теперь наниматель государства или частник, увы и ах.
Иван Михайлович, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Хорошо, здравствуйте.
Да.
Я полковник военно-воздушных сил, ветеран войны, тяжело ранен на Курской дуге, вот сейчас болею с ногами. Вот, и мы ветеран, да, я работаю в Совете ветеранов, без денег, вот, на общественных началах, и мы, ветераны, участники войны, очень болеем за Влада, который так погиб, и которого так никто не может наказать этих врагов. Вот.
Спасибо, Иван Михайлович.
Поэтому я еще хочу вас добавить немножко. Мы обратились были с письмом в агентство печати и новости на то, что телевидение и радио очень плохо работают. Плохие программы. Никакой пользы для человека нету. Вот.
Да, Иван Михайлович, вот об этом отчасти Анатолий Григорьевич говорит, что польза стала чуть меньше, чем хотелось бы. А Яков вот вам возражает, что мы хотели не капитализма, а реформ в рамках социализма. И защищали будущее, а не грядущий капитализм. Вот.
Ну, вы знаете, да, это, да. Это называется то, что говорил товарищ Карл Маркс, быть немножко беременным.
А... Если говорить о телевидении вот этом вот капиталистическом, все-таки у вас есть ощущение, что и в его рамках нынешнего существующего телевидения можно бы сделать вот что-то, что как-то примирило людей с его существованием, чтобы не было столько раздражения?
Ну, вы знаете, я считаю, что в какой-то мере это функция государства. У нас государство достаточно активно вмешивается сегодня в экономическую жизнь, причем при всех разговорах о свободе рынка, все, возьмите последнее выступление Владимира Владимировича или Дмитрия Анатольевича по вопросам взаимодействия государства и бизнеса.
Ну,
я бы сказал,
да,
такое, если вы помните, в Тимуре его команде, там очень долго не могли перевести ребята, Квакин никак не мог понять, что такое слово «ультиматум». Ему объяснили очень просто, бить будем. Я бы сказал, что эти выступления звучат как ультиматум. Так что государство вмешивается довольно значительно в это все хозяйство. Я думаю, что государство должно взять на себя, да, частный капитал не возьмет на себя, скажем, производство образовательного или познавательного телевидения. Но объясните, почему Индия может тратить гигантские средства на дистанционное обучение? Я ездил, изучал, и это может потрясение вызвать. Как они на это тратят? Почему не можем тратить на это мы?
Ну, ровно потому же, что вот мы тратим на другое, как мы с вами
вот,
только что перечислили.
Вот, на... Понимаете, я не возникал бы с этим вопросом 10-12 лет тому назад, потому что я знал, какое состояние страны, конечно, было купить шприцы. Когда вот те убийцы, которых называют убийцами, получили государство без золотого запаса, без валютного запаса. Куда он делся, черт его знает. Вот те, кто заботились очень о пенсионерах, куда-то его растратили.
Ну да, а вот тут вот 10 лет уже и резервный фонд,
а сейчас уже есть и резервный фонд, и все. И очень многих проектов можно было бы отказаться. Престиж государства определяется все-таки уровнем жизни граждан.
А тогда, если все-таки, а если государство это не делает, то тогда шанс у зрителя какой? Уходить в, в иные среды?
А у него есть уже, он уходит в интернет, как он уходит сейчас с информацией. Но я вам должен сказать, что постепенно, вот мы сейчас, понимаете, мы все время запаздываем немножко с восприятием. А сейчас на экранах стало все больше и больше появляться документальных фильмов, или, как их сейчас называют, телевизионные репортажи, специальный репортаж, почему-то слово документальный фильм стало как-то даже стыдно говорить, который затрагивает практические вещи о жизни, о продуктах. Есть еще такой легкий привкус сенсационности, там, фальсификация. Ну, появилось...
Такого как... теймента,
А сейчас появилась такая вот тяга к повседневной жизни. У меня такое ощущение, что 2-3 года и телевидение займется, потому что иначе оно начнет терять людей, они будут уходить вот в эти маленькие каналы. Посмотрите сейчас огромное количество малых каналов исторических. 365, там, кто есть, кто это, не реклама.
Ну уж я не говорю о Discovery, который тоже смотрит.
Ну, Discovery как бы чужой, но вот наша ностальгия, и все. Масса людей смотрит, и слава богу. Да, и начинает потихонечку. А когда пойдет и подписка, все, люди начнут голосовать, извините, денежка.
Ну, мы видим, что на телевидении это происходит, конечно, перемены в сторону попыток вот этого разговора.
Умнения,
да, опять, и возвращение лиц.
Понимаете, в чем еще трагедия?
Просвещение.
Вот я смотрю, вот появляется на экранах, я сейчас назову, это не реклама. Вот появилось очень интересное ток-шоу, забыл, как называется, на третьем канале. Не на московском, не на ТВЦ, а третий канал. Очень интересно. Бабаян ведет и...
Бабаян, да.
Да, Бабаян и
там,
Мехина.
Да, такие четверо на четверо стоят, спорят.
Очень интересные, хорошие темы. Очень солидных людей приглашают. Трагедия-то в чем? Люди не умеют спорить. Это не спор, это базар. Базар, на котором, знаете, вот не помню, кто написал, описал очень хорошо манеру российской дискуссии. А я его раз и в глаз, а потом хрясь и мордой в грязь. Вот, то есть идет крик вместо того, чтобы спорить. И понять это трудно. Вот учиться надо разговаривать. А еще сложнее учиться слушать, чем у нас в стране вообще никогда не учили.
Ну, и закольцовывая, вот, кстати, Влад-то умел разговаривать. В этом тоже, безусловно, был его и талант, и объяснение вот этой вот любви.
В том, что он говорил с людьми на их языке.
Я благодарю вас. Анатолий Лысенко был сегодняшним нашим гостем. Спасибо всем слушателям. Сразу же после нас в 14.07 «Свобода» в клубе «Квартира 44. Мода и беспокойство. Какие страхи связаны с одеждой и модой одолевают общество? Социальный статус, тело и одежда. Хотят ли люди быть заметными?» Программу ведет Елена Фанайлова. А в гостях у нее главный редактор журнала «Теория моды» и журналисты, которые об этом пишут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бывший главный юрист ЮКОСа ставит вопрос Страсбургскому суду.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников. Янукович уходит от заданного образа.
Право автора.
Виктор Ерофеев. Абилиционер как сверхчеловек.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».